В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Четвертое февраля 2020 года. Василий Ласточкин в прямом эфире на радио Теос в 12 часов дня в Москве. И мы продолжаем, дорогие друзья, читать книгу пророка Исаии. И сегодня у нас 55-я глава, отрывки из которой довольно часто цитируются, особенно те, которые относятся к слову, которое Господь посылает на землю, к слову, которое никогда не возвращается назад тщетно. Будем надеяться, что и то, что мы сегодня будем говорить, будет не напрасно. И вот читая это совершенно, я, может быть, повторяюсь слишком часто, но все-таки совершенно потрясающее пятое Евангелие, так называют книгу пророка Исаии, все больше и больше проникаешься двумя мыслями о том, что постоянно страшной угрозе подвергается, я уж так позволю себе выразиться, человечность человека. И сегодня, читая 55-ю главу книги Исаия, я хотел бы поговорить о кипарисе и терновнике. Так заканчивается эта глава. Мысль о том, что вместо терновника будет расти кипарис. Я думаю, будет уместно сказать, что в том числе и в душе человека. Технологии, ушедшие вперед и обогнавшие политику, создают в душе человека моральный вакуум. В этом убежден Евгений Ямбург, автор статьи, наш замечательный педагог. Статья называется «Преодоление моральной слепоты». В сознании современного человека, утверждает Ямбург, главная нелегитимность власти, а ее количество. Ибо зло, которое, к слову, втайне вызывает восхищение, сосредоточено там, где сильнее всего финансовое и политическое влияние. Поэтому в сознании современного человека зло притаилось на Западе. У зла по-прежнему есть имя и географическое положение, несмотря на то, что мы давно живем в мире, где зло ослаблено и лишено власти, а потому рассеяно по свету и вынуждено прятаться. И вот, что утверждает Евгений Ямбург. Вот два проявления нового зла. Равнодушие к человеческим страданиям и стремление колонизировать конфиденциальность. Отнять у человека его секреты. Нечто, что не должно стать достоянием общественности и обсуждаться прилюдно. Человечность под угрозой. В каждом столетии мы слышим эти призывы охранять человека. Человек в опасности, человечество в опасности. Вспомним того же Юлиуса Фучика, казненного. «Будьте бдительны», да, к нам говорят люди, «будьте бдительны». И вот на этом фоне, мне кажется, никогда не была такой низкой потребность в понимании смысла того, что значит быть человеком. И 55-я глава книги пророка Исаии, вот это очередное пророчество, начинается с совершенно потрясающего восклицания, зова, жаждущие. «Идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша насладиться туком. Пожалуй, вряд ли мы можем сказать, речь идет здесь на самом деле о вине и молоке. Речь идет, я почему-то убежден, о глубочайшей потребности человека, обозначенной здесь словом «жажда», потребности в смысле. В том числе, я убежден, и потребности в смысле того, что значит быть человеком. И я думаю, человечество цивилизованное, уж я это слово позволю себе в кавычки поставить, после Освенцима, знаете, после этой страшной войны, 75-летия победы, которую мы будем в этом году праздновать, вот честно вам скажу, слово «цивилизованный» далеко не всегда меня восхищает. Так вот, человечество цивилизованное шарахалось все время из одной крайности в другую, на мой взгляд. И смысл искали, жаждущие этого смысла, либо в каком-то страшном, совершенно непонятном религиозном помрачении, жуткое невежество обывательское и странная ограниченность религиозного сознания в годы, предшествующие так называемому просвещению. Но на смену этому религиозному помрачению пришло страшное, еще что-то более страшное. Это такое либеральное прозрение, я бы так назвал его. У Лескова, нашего удивительного классика, в его романе «Соборяне» это описывается совершенно таким уникальным эпизодом, как приносит учитель скелет в класс. Вот, вы говорите, человека Бог создал, вот, посмотрите, вот скелет, вот. Или там, когда пошли эти анатомические театры. Прозрение. Оказывается, человек – это просто куча молекул. Комбинация импульсов, реакций, инстинктов, физиологических процессов. Видите, прозревать-то можно по-разному. И вот пришел 20 век. И фраза Виктора Франкла, ответ его на вопрос, кто такой человек, когда он сказал, да это существо, которое изобрело газовые камеры и печи Освенцима. Да, сказал он, но это еще и личность, которая входила в эти камеры с молитвой на устах и гордо поднятой головой. И вот здесь Аверинцев наш, тоже замечательный, недавно, не так давно умерший филолог, классик и богослов, наверное, в какой-то смысле, великолепно перевел книгу псалмов, очень рекомендую читать. И не только. У него вот очень любопытная статья есть о христианстве 20 века, где он утверждает, что если раньше вопрос о смысле, о существовании Бога для человека был принципиально важным, было важно даже на государственном уровне сказать, что Бога нет. Сегодня есть Бог или нет, а какая разница? Это такое, знаете, преддверие конца. Это человечество, которое стоит на краю пропасти, в которую само понятие человек падает. И вот мне думается, что на этом фоне очень важно услышать слова пророка Исаии, вдохновленного Богом, жаждущие. Идите, пейте. Зачем платить за то, что Бог дает вам даром? Две самые страшные вещи, которые могут произойти с человеком, пожалуй, с этой точки зрения. Он может перестать жаждать и умереть от голода или от обезвоживания. Но есть еще вещь более коварная. Он будет пытаться эту удовлетворить жажду из других источников. Не из тех, которые предлагает ему Бог. А вот тут начинается самое, пожалуй, страшное. И вот именно поэтому мы начинаем эту передачу с конца. Вместо терновника, говорит Исаия, указывая на грядущее Царство Христа, вырастет кипарис. Вместо крапивы вырастет мирт. И это будет во славу Господа. Знамение вечное, несокрушимое. Знаете, о чем я подумал? Я подумал, что когда Христос пришел к нам на землю, как пишет апостол Павел в послании Филиппийцам, уничижил себя, смирил себя, был послушным до самой смерти, восторжествовал самим собой на кресте. В преддверии скорой Пасхи, до нее не так много осталось, хочется сказать такую вещь. Как мне думается, вот это, ведь, понимаете, Христос – Бог и человек. Личность парадоксальная. Слишком человечный для Бога, как казалось многим. Слишком божественный для человека. И Бог, и человек в одном лице. Понять это до конца невозможно. Но мне думается, что на кресте, если можно себе позволить такую мысль, человечность Христа была увенчана терновым венцом, а его божественность прибита гвоздями к кресту. И вот он, кипарис, вырастающий посреди терновника. Потому что существование во времени и пространстве может быть для человека этим самым терновым венцом, острые шипы которого ранят наш разум и больно ранят, впиваются прямо в мозг. И я думаю, только человек, который жажду смысла, жажду любви, жажду справедливости удовлетворяет в Боге, потому что он единственный источник этого. Только такой человек. Только в таком человеке вырастет человечность, настоящая. И без Христа это невозможно. И мы живем во время очень плотных информационных потоков, когда одни люди пытаются ловить рыбу в мутной воде, а другие эту мутную воду пьют. И нам нужны эти фильтры внутри себя, чтобы мы не глотали муть вместе с водой. Чтобы мы не выбрасывали младенца вместе с водой из корыта, не выплескивали. Чтобы мы не глотали верблюда, отцеживая комара, как делали фарисеи. Потому что отцеживая этого комара религиозного чистоплюйства, они глотали верблюда бесчеловечности. Потому что сегодняшняя либеральная культура, борясь за человека и его свободу, выплескивает человека. И вот Виктор Семен Франк, наш русский философ, замечательный философ, который написал «Свет во тьме» в 1945 году, и у него «Духовная основа общества» – хорошая книга. Он вот после гражданской войны в 20-е годы, уже живя тогда в Германии, потом он переехал во Францию, его на пароходе отправил Ленин вместе со многими другими, кто успел уцелеть из России. Так вот, он написал такую потрясающую работу. Две у него, точнее, были не очень большие по объему. «Крушение кумиров» и «Этика нигилизма». И в этих работах он четко показал, что они так называемые консерваторы, борцы за идею против человека, да, если так можно сказать, не так называемые либералы, борьбы за человека против правды, да, они не ответили на вопрос, что такое человек. И если вы вспомните знаменитый 8-й псалом, да, кто есть человек, что ты помнишь его, посещаешь его. Вот Семен Франк обозначает человека в обществе как, если можно сказать так, как кипарис, а не как терновник. Служение, солидарность, свобода – это кипарис. Паразитство, безучастность и безразличие. И замкнутость на самом себе. И отсутствие внутренней свободы. Это терновник. Что такое шип? Это лист, который свернулся в сам себя. И он колется. И только во Христе, я в этом убежден, может, вместо терновника, вместо этой чудовищной самости, вместо этого страха и похоти плоти, вырасти кипарис. Служение, свобода и солидарность. Потому что человеку сегодня предлагают рабство в разных формах. То есть ему предлагают подчиниться силе. Неважно какой. Человеку предлагают круговую поруку вместо солидарности. И человеку предлагают «хочу» вместо «должен», как фальшивую замену подлинной внутренней свободы. Очень дурную службу, по мнению Семена Франка, и с ним трудно не согласиться, человеку оказала так называемая либеральная интеллигенция. Она во многом способствовала тому, что те, кто был ничем, стал всем в 1917 году. И здесь встает еще одна проблема перед нами. Проблема, которая тоже в книге Исаия, 55 глава, на мой взгляд, обозначена, может быть, и неявным образом. Это проблема противостояния личного общему, своего чужому. И я думаю, вот в этом плане, как религиозное помрачение, которое убивало личное во имя общей веры, да, так и либеральное просвещение, вот это прозрение в кавычках, которое убивало общее ради личного. В итоге мы имеем довольно печальный итог. Вот спустя много лет после Семена Франка, после его работ «Крушение кумиров» и «Этика нигилизма», появились другие люди, которые стали думать об этом. Вот Жан Тащенко в «Независимой газете» в прошлом году написал такую работу: «Исследователи заглянули в ценностный мир гуманитариев». Ну, под гуманитарием он понимает интеллигентов. Вы знаете, что поражает? Он говорит здесь о работниках культуры, так называемых, и не только. По последним данным современных исследований, казалось бы, вот если разговаривать о жажде смысла, с которой мы начали разговор, да, знание, в кавычках, образования практически перестало играть роль в вертикальной, а не редко и в горизонтальной плоскости. Вот они, плоды профессионального просвещения, либерального. На первый ряд вышли такие факторы, как продвижение в жизни, в служебной карьере, владение капиталом, причастность к властным структурам, связь с нужными людьми. Образование осталось необходимым, но не самым важным маркером для определения успешного жизненного пути. 21% педагогов по опросам не верят и не видят перспективы в своей работе. 22% работников культуры. То есть вот эта связь социальных литов с творческим потенциалом личности, она утрачена. Говоря другими словами, смысл перестал руководить. Или жажда смысла перестала руководить человеком. Им руководит совсем другое. Утеряны мировоззренческие ориентиры. И даже не пытаются уже эти мировоззренческие ориентиры связать с определенным поведением. Странно. Даже попытка сориентироваться на патриотизм или какое-то национальное геройство, они в итоге придерживаются скорее экстравагантных, чем здоровых убеждений. Очень неустойчивое отношение к труду и очень высокий уровень так называемой аномии, то есть пассивности, безразличия, инертности. И как следствие, пишет Жан Тащенко, уход. Уход в личную жизнь или, в лучшем случае, в какие-то маленькие дела. По-моему, очень горькая правда. Во всяком случае, много здесь. Может быть, и не вся. Которая как бы подтверждает и то, что говорил Семен Франк в 1920-х годах. И вот мы с вами сегодня считаем жаждущие, идите, идите к этому смыслу. Берите его. Преклоните ухо ваше. И придите ко мне, говорит Бог. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот я дал его свидетелем для народов, вождем и наставников народа. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа, Бога твоего, и ради святого Израилева, ибо он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти его. Призывайте его, когда он близко. Конечно, это о Христе. Конечно, это о Христе, которого называли сыном Давида. По праву. Обещанный. Спаситель. И царь, Господь. И очень важно, чтобы у нас сохранялась эта жажда смысла, с одной стороны. С другой стороны, это разумное отношение к тем источникам, из которых мы пытаемся эту жажду удовлетворить. Чтобы мы не ловили рыбку мутной воде из сегодняшних информационных потоков. И чтобы мы самую эту мутную воду не пили, чтобы она нас не отравляла. К сожалению, люди, которые будоражат нашу совесть, как ветхозаветные пророки, их все меньше и меньше. Сегодня все больше другого рода людей, которые стараются эту совесть усыпить. Религиозное сознание жаждет психологического комфорта, социального успеха, экономической выгоды, они становятся критериями правильности веры. Это так. И это очень страшно. И страшно, что вместо тернового венца предлагается какая-то мягкая пуховая подушка, а вместо кипариса удобная и комфортная жизнь. А религиозные деятели заискивают перед властью и силой. Все это было уже, кстати. И давайте не будем заблуждаться. Вот я читал недавно потрясающую книгу о процессах над нацистскими преступниками. 60 тысяч священников разных конфессий обслуживали команды и коллективы так называемых концентрационных лагерей, которые уничтожали людей. Епископы, священники очень высокого ранга, хрустальную ночь, когда горели синагоги Берлина и ломали магазины еврейские, написал, вот оно свершилось. В день рождения Мартина Лютера горят синагоги. Давайте не будем заблуждаться ни по поводу религиозного помрачения, ни по поводу либерального прозрения. И то, и другое убивает человека в человеке. И я думаю, вот этот призыв для жаждущих, он должен оставаться актуальным всегда. Самое главное, и здесь трудно не согласиться с пророком Исаией, самое главное, важное и нужное, человек получает даром от Бога. То есть то, что позволяет ему остаться человеком в самом высоком и глубоком смысле этого слова, подобным Богу, хотя и неравным ему. Сколько стоит глоток свежего воздуха, сияние звезд над головой, улыбка любимой женщины, смех собственного ребенка? Сколько это все стоит? И Господь говорит, жаждущие, идите, приходите ко мне. Послушайте внимательно. Христос продолжает стучать в дверь человеческого сердца, в дверь религиозного сообщества в книге Откровения. Он продолжает стучать. Откройте ему. И тогда посреди этого терновника нашего жизни ощущения начнет расти кипарис нашего достоинства. Одно отличие кипариса потрясающее в том, что оно растет вертикально. А терновник только по горизонтали вьется. И вот почему, знаете, чем старше становишься, тем больше убеждаешься в том, что человеку нужно гораздо меньше того, чего он хочет или требует от жизни. А уж тем более от других людей. Но то, что ему на самом деле нужно, ему может дать только Бог. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Я уйду на небольшую паузу, чтобы перевести дыхание. И скоро вернусь в эфир.
В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
4 февраля 2020 года, 12 часов 31 минута московского времени. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире. Вот что, о чем мы говорили. Мы говорили о жажде смысла, о попытке отказаться от этой жажды или о стремлении эту жажду удовлетворить из неверных источников. Извините, дорогие друзья, тут пришло сообщение. Я перепутал Виктора Франкла и Семена Франка. Виктор Франк – это психоаналитик, написал книгу «Великолепный человек в поисках смысла». А Семен Франк – это наш философ русский. Видимо, я оговорился, поэтому слушателю не совсем понятно. Вот. Это два разных человека, хотя у них похожие фамилии – Франк и Франкл. Так вот, я приводил и сегодня в основном цитировал Семена Франка, его работы «Крушение кумиров» и «Этика нигилизма». Они довольно любопытные, я вам советую их почитать. Спасибо за ваш очень уместный комментарий. А мы продолжим. Продолжим говорить о жажде смысла, о религиозном помрачении, о либеральном прозрении. И о том, что человечность Христа увенчана терновым венцом, а его божественность прибита к кресту гвоздями. Вот на этом кресте он восторжествовал самим собою. Бог и человек, Иисус Христос. И другого посредника между Богом и человеком нет и никогда не будет. Вот он, обещанный кипарис среди терновника. Исаия утверждает, и с ним трудно не согласиться, что жаждущий смысла его найдет. И Бога надо призывать, потому что он близко. И пока он близко. Что нами руководит сегодня вот в этом стремлении к странным, это вот я вначале цитировал Ямбурга, странном стремлении к публичности, в котором иногда проявляется какая-то жуткая бесчеловечность. Мы очень часто ищем вопросы на самые главные вопросы, ответы на самые главные вопросы в нашей жизни где-то внизу и боимся посмотреть вверх. И вот слово, которое посылает Господь в наши сердца и души, оно никогда не возвращается назад тщетным. Его сравнивает Исаия с дождем, который посылается на землю. В чем проблема человека, который шатается между религиозным помрачением и либеральным прозрением? И Исаия очень четко обозначает. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути. Пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. Слово, которое Господь посылает в душу человека. Это слово, о нем говорит Христос в своей молитве первосвященнической в 17 главе Евангелия от Иоанна. Он говорит, словом своим освети их, потому что слово твое есть истина. Мы же пытаемся брать это слово и при помощи его многое, очень многое в своей жизни оправдывает. Сегодня часто можно услышать проповеди, в которых человек оправдывает какую-то свою идею набором стихов из Библии, используя при этом слова из Священного Писания. Это не работает. Вы знаете, в латинском переводе этого текста очень фраза такая звучит: «Non revertur ad me vacuum». «Мое слово никогда не останется в пустоте», говорит Господь. И никогда не произносится впустую, зря. Когда Бог что-то говорит, Он это имеет в виду. «Придите, жаждущие, послушайте внимательно, ищите, когда я близко». В греческом тексте в Септуагинте счетный значит бесцельный. В латинском – пустой. А в русском языке такое напрашивается слово «напрасный», «бесполезный». И вот когда сердце, поверившее Христу, поверившее Богу, откликается на эту благость Господню, там растет мирт, там растет вместо крапивы, там растет кипарис вместо терновника. Апостол Павел вот потрясающим образом призывает нас в послании к Галатам, что не обманывайтесь. Сеющий плоть пожнет тление, а сеющий в дух что-то вечное. Обязательно будет какой-то плод, вкус которого, может быть, нам до конца еще непонятен. Он обязательно будет. И всегда стоит помнить о терновом венце и о деревянном кресте, потому что именно благодаря ним у нас есть надежда на то, что Бог спасет человека в человеке. Иначе мы будем все время колебаться, и как все так называемое цивилизованное сообщество, между жуткой анархией либералов и страшным порядком консерваторов. Мне думается, все ответы человек от Бога находит внутри себя, а не снаружи. И вечные плоды, они не растут на площадях общественного мнения, уж это точно. Они не сеются на митингах за и против чего-то или кого-то. Эти вечные плоды зреют в душах тех, кто покорился Господу, кто доверил свою судьбу в Его руки и знает, как пользоваться своей свободой. Вместо терновника, утверждает Исаия, вырастет кипарис. Вместо крапивы вырастет мирт. И это будет во славу Господа. Знамение вечное, несокрушимое. Внутри человека, который служит людям, который солидарен с ними и который свободен внутри, созревает плод Духа, потому что Слово Свое посылает Господь туда, внутрь этого человека. И вместо этой реакции души на раздражительное действие терновника, этого феномена самости, вместо обжигающей, кажущейся бессмыслицы этого существования, вырастает внутри кипарис духовной целеустремленности. Там растет мирть. Потому что мы уже живем не в противостоянии личного и общего. Мы не бьемся за свое и не убиваем других во имя чего-то общего. Мирт духовного смирения. Он начинает издавать очень особенный аромат в нашей внутренней жизни. Мы учимся сострадать куда в большей степени, чем осуждать. Мы учимся помогать куда в большей степени, чем мешать. И, наконец, мы свободны. По-настоящему свободны от того страха и от той похоти, которая заставляет нас иногда быть колючими, как терновник, и жгучими, как крапива. Очень люблю нашего русского писателя Лескова, и, знаете, он меня всегда удивляет. Вот его один из последних его романов «Соборяне», он там, главный герой у него, священник Туберозов, в своем дневнике делает такую потрясающую запись. Безмерное наше умствование, порабощающее разум. Ученость, отвергающая возможность постижения доселе постижимого. Недостаточность и неточность сведений о душе. Непонимание натуры человека и проистекающая от сель бесстрастное равнодушие к добру и злу. И кривосудство о поступках. Оправдание неоправдимого и порицание достойного. Это написано в конце XIX века. Но как точно отражает то, что происходит в умах и душах сегодня, в очень многих, к сожалению. Проблема терновника и проблема крапивы в том, что они обжигают и колят. Но на них ничего не вырастает. Никаких ягод, никаких плодов, никаких цветов. Ничего. Это проблема интеллектуального высокомерия и гордого самодовольного невежества. Отсюда и колоссальное, на мой взгляд, несмотря на технический прогресс, интернет, самолеты, телевизоры, колоссальное отчуждение человека. Никогда еще люди не были так связаны коммуникациями транспортным, и никогда еще, на мой взгляд, они не были так отчуждены друг от друга. Недавно услышал такую горькую мысль о том, что человека священникова ему не дали проповедовать, сказали, у тебя слишком мало лайков в соцсетях. Вот так. Бывает и так, к сожалению. Вы знаете, возникает ощущение, которое очень хорошо высказал Гроссман в своем знаменитом романе «Жизнь и судьба». Чем больше они говорили и спорили, тем меньше понимали друг друга. А потому молчали, полные ненависти и презрения друг к другу. Вы знаете, о ком он это пишет? О разных политических группах, которые в концлагерях между собой спорили. Любопытно, правда? И вот, подводя к концу эту короткую передачу, хочется подчеркнуть две очень важные мысли. Вера неразрывно, на мой взгляд, я в этом убежден, связана с той самой жаждой, о которой мы сегодня говорим. Жаждой смысла. И смысл этот до конца постигнуть нельзя, он всегда впереди, как пишет Виктор уже Франкл в своей книге «Человек в поисках смысла». Смысл всегда впереди, поэтому между бытием и смыслом всегда есть напряжение. И вот в силу этого напряжения многие от смысла отказываются или ищут его не в том месте. То, что хочется напряжение снять. а это не получится. И вот жажда смысла и вера между собой очень тесно связаны. Очень часто религиозных людей упрекают в том, что они неразумные, они глупые, поэтому верят. Вот им вера нужна, как палка в своем неразумии, на которую они опираются. Нет, это неправда. Вера осуществляет как раз тот смысл, который впереди нас. И вот эта вера Христу, его вера, по сути дела, как пишет апостол Павел, он же пишет в послании Галатам 2:20, «Я уже не живу, а жизнь, которую я живу верою Иисуса Христа». Не моей верой в Него, Его верой. И вот это слово, посылаемое Богом внутрь человека, оно наполняет нас тем смыслом, который мы жаждем. Тем смыслом, который мы до конца не постигаем, но который нас настигает. Если этого нет, то мы обречены на бесконечный спор с самим собой и с другими людьми. Шип нашего личного достоинства будет очень острый, потому что мы будем зациклены либо на себе, либо на чем-то к нам никакого отношения не имеющем. И, наверное, стоит сказать, что самая главная, наверное, нужда и потребность, которая после смысла идет, желание, если хотите, это желание остаться человеком. Человеком при любых обстоятельствах. Вот почему Шалама в своих колымских рассказах пишет, и многие, кто пережил вот этот страшный опыт, говорят, что выжить любой ценой — эта задача для людей порядочных никогда не стояла. Было всегда что-то высокое, стремление остаться человеком. Даже когда бесчеловечность убивает тебя. И поэтому давайте всегда помнить о терновом венце, которым был увенчан наш Спаситель, и о кипарисе, который растет вместо терновника, и о мирте, который растет вместо крапивы. Будем жаждать смысла на этой неделе и искать Господа, когда Он близко. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Благодарю вас за внимание. В следующий вторник вы будете меня в записи слушать. И благодарю вас за то, что вы слушаете нас, за ваше участие, за ваши молитвы и в том числе и за комментарии. Прощаюсь с вами почти на 2 недели. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч.